Лекция называется, это чтобы напомнить, называется «Право на неравенство». То есть это хороший момент, это неплохой момент. И поэтому эта лекция для всех обиженных Богом, жизнью, режимом, родителями. Вот, эта лекция для них. Ну, потому что, ну, зачем? Социальное неравенство. Что это такое? Когда вот нечестно, несправедливо, неправильно. В другой стране это по-другому. Да, в другой стране по-другому. Вы знаете, везде по-другому. Нет двух стран, чтобы было одинаково. И поэтому, и вообще, трава вот у соседа точно зеленее на даче, чем у меня. Ну, такая. Да. Итак, социальное неравенство, форма дифференциации, это, ну как это, ну из, как, энциклопедия, чтобы коротко и понятно. Социальное неравенство, это форма дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными жизненными шансами и возможностями удовлетворения потребностей. Вот, короче, я думал, повыкидать какие-то слова не получилось. Вот каждое слово на своем месте. В самом общем виде неравенство означает, что люди живут в условиях, при которых они имеют неравный доступ к ограниченным ресурсам материального и духовного потребления. Не понимаю, что тут духовного. Причины неравенства. И когда причины, когда вообще-то говорят причины, это значит, кто виноват? Нет. Причина неравенства – это необходимость поощрять самых лучших. Бывает другая причина, чтобы развратить общество и потом его прибрать к рукам. Там бывает поощряют самых худших или там своих ставят. Потом они, по сути, оказываются предателями. Вот. Но ведь всегда у каждого слова есть вот изначальное, правильное, нормальное понимание. Неравенство божественное – это необходимость поощрять самых лучших. Почему? Потому что если будет поощрять самых худших, мы зададим вектор в другую сторону. Во всех обществах одни профессии считаются более важными, чем другие. В примитивных самыми уважаемыми были воины и целители. В общинах пуритан самая важная профессия – профессия священника. В современных обществах это профессия банкира, предпринимателя, инженера или врача. Тот человек, который выполняет главную функцию в обществе, имеет максимальное количество престижа и материальных благ. Второй причиной неравенства является разный уровень таланта у людей. Если то можно как-то там настроить, то вот это, извините, генетика какая-то. То есть есть врожденные данные. То есть самых умелых нужно вознаградить за их заслуги, они должны выполнять самые важные функции. Во все времена самыми важными функциями была роль священника, управляющего или техника. То есть грамотные, в общем-то, люди. Но, как это, техника в руках дикаря мертва, да? Такое есть пословица. Согласно докладу о неравенстве, такое международное положение, всемирное международное положение, согласно докладу Международной гуманитарной организации Oxfam, беднейшая половина человечества за 5 лет с 2010 года обеднела на 1 триллион долларов. При этом 1% наиболее богатого населения Земли владел в 2015 году такой же суммой, что и остальное человечество. То есть разрыв, ну такой приличный, да? Разрыв. Правильно, неправильно. Правильно или неправильно? То есть налицо неправильно. Почему неправильно? Потому что своим неравенством, ну, мы даром неравенства не воспользовались. Потому что вот эти все бедные, они все вот равные. Стань неравным. Это не значит, что у тебя будет половина, что там у всех там этих денег-то, а у тебя будет только сколько надо. Критерии неравенства, то есть, или критерии зависти, или критерии огорчения. Почему? Ну, по каким критериям? Богатство, престиж, власть, делает неравными. Уровень образования, степень религиозной и ритуальной чистоты. Ну, это вот в Индии вот хорошо видно, там кастовая система. Ранжирование по родственникам и этническим группам. Не кастовое уже, как этническое вот неравенство. Да? Вот я знаю, что в одних учреждениях евреев берут, а не евреев уже не очень берут. Да, вот такое вот. А, насчет неравенства. Давайте я напомню, что сейчас время весны. Вот сейчас время весны на всем земном шаре. И эта весна, она такая глобальная, не вот эта весна, которая там день равноденствия. Сейчас идут на всей земле большие изменения. Сейчас время сеять. Сеять. И вот кто будет сеять, того дети будут жить, он сам будет жить, он в следующем воплощении будет жить, а кто не будет сеять, прожирать свой материал, тот деградирует просто, ну, веды говорят, вообще в животное. Вообще животное. Ну, никуда ты не денешься, но будешь меньше у животного, меньше шансов, чем у человека получать какие-то блага. И будешь выживать. Ты решил выживать, ну, выживай. Вот. И поэтому вот из Библии, ну, что без Библии, вот помните Робинзон Крузо, наверное, все это читали или слышали, или... Да, у него был такой интересный момент, что... Он нашел, нет, пятница это понятно, что одному, видите, скучно, да. Он нашел, где-то завалялось у него в кармане пиджака или где-то несколько зерен, пшеницы там или чего-то, я не помню. Нет, и он как их увидел.
Он, я два раза читал, он мешок вытрушивал от пыли и забыл, а там взошли.
Взошли, да, да, ну я не помню. Ну, короче, он их увидел, и он над ними, и был урожай, и что он его съел? Нет. И он потом весь посеял, и потом еще раз посеял, еще посеял, и потом, потом только, да. А вы знаете, сейчас счастье у сеятеля гораздо больше, чем тот, кто потом прожирает это все. Потому что тот, который все это прожирает, он сеет что-то другое. И мы счастливы, когда мы вот именно сеем. И посевной фонд есть у каждого. Мы что-то можем делать, мы что-то можем делать. Ну, потому что... Счастье потребления, ну, потребление счастья, ну, вот, ну, желудка потребления, вот, ну, пока ешь, хорошо, а вообще проблема, да? А если кормить всех, то можно круглосуточно, да? Вот я к тому, что сейчас время сеять. Это априори, что это хорошо, но сейчас не сеять, просто опасно. Можешь потихонечку... приблизиться к участи динозавров.
Аскотинец.
Да? А?
Аскотинец.
Да, 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 да. Не, ну просто вымрешь и все. Род твой, нация уничтожается. Именно так уничтожается нация, всех заставляют потреблять. И вот однажды, то есть когда, это к вопросу, когда начнется Божье царство? Вот когда начнешь сеять, тогда оно для тебя и начнется. Алло. Тогда ты начнешь быть счастлив, тогда вокруг тебя все начнет хватать. И все эти неудобства тебе не будут никак ни на здоровье, ни на чем не отразятся. Божье царство. Вот смотрите. Однажды, когда фарисеи спросили у Иисуса, когда же настанет, это от Луки 17, 20-21, когда настанет Царство Божие, он ответил им, Царство Божие уже грядет, но настанет оно незримо. Никому не дано будет сказать, смотрите, вот оно пришло, Царство Божие, или вот там Царство Божие настало, ибо Царство Божие внутри вас. Царство Бога приходит, не приходит видимым образом, это не здания, города, Царство Бога состоит из людей, внутри которых живет и царствует Царь. Есть у тебя Царь? Да, вот правильное. Царем в голове. Значит, ну, с царем в голове, значит, не спрашивает, не задает дурацких вопросов, ничем, всем доволен. Царь в голове есть. На самом деле Бога слушает. Вот. И вот пишет один человек, фамилия Божедомов. Хороший, да? Вот прекрасная фамилия, да? Прекрасная. Это значит, внутри которого, наверное, живет и царствует царь. Алексей Божедомов, он пишет. Я просто, ну, пользуясь случаем, отвечаю на прошу вас разместите ссылку на Враджендра Кумара, где он отвечает на вопрос про гуру Садомита. Это я в той лекции сказал, что что есть параллельные миры, параллельно. Есть где бардак, и в этом бардаке сидят эти самые обыватели, и они все это видят, и ничего с этим сделать не могут. И есть те, которые, ну вот, нормальные люди, которые что увидели, то как-то подправили, и они живут уже в хорошем. То есть, да придет царствие твое, как на небе, где здесь небо, так и на земле. Ты должен его делать вокруг себя. Вот твоя территория, сфера твоего влияния, ты здесь наводишь порядок. Не во всем мире, не надо. Вот так вот. Если каждый, как Горький сказал, да, если каждый около себя приберется, какая прекрасна будет земля. Так вот и там, ну, неважно. Главное, слова хорошие, да. И вот я сказал, что был прямой эфир, и был задан вопрос Враджендру Кумара, Кумару, этому такому товарищу, что я просто зачитаю, потому что там получилось не так немножко. Вот. Вопрос какой этого Божедомова? Разместить силу. Вопрос звучал, может ли гомосексуалист быть саньяси? Я знаю этого человека, я с ним связался. Ну, не я лично связался, жену попросил, они там дружат. Это я к ним ездил в эту самую, в Эстонию. И этот человек говорит, я вот задаю вопрос, может ли гомосексуалист быть саньяси? Вот, ну, а потом там оказывалось, и я просто, а мне сказали, что да, это одно другому не мешает. Я думаю, вы наглец. И это в лекции озвучил. Но потом оказалось, их там напарник этого Враджендра Кумара, там поступали какие-то вот вопросы, а он их озвучивал. Там один и тот же голос. Можно тут ссылка, если кому-то надо, я вот дам. Кстати, она на сайте уже размещена, эта ссылка. Вот. Вот этот напарник, чтобы, как бы, ну, извиняюсь, прикрывать голый зад элиты ИСКОН, потому что там они в этом у них. Это вообще у них кадровая политика, по-моему, сейчас. Озвучил его по-другому. Есть ли варна у гомосексуалистов? И толерантный ответ Враджендра Кумара можно послушать про ссылку. Он по ссылке там. Но на самом деле был такой вопрос. То есть, если это даже не Враджендра Кумара озвучил, то все равно. А как ответить на этот вопрос? Сказать, что не может, а извините, они же уже все это известные, а может это вообще, как дальше это народ отвернется. И поэтому этот вопрос просто проигнорировали. Просто проигнорировали. Ну даже то, что он сказал, а это нормально, причем тут гомосексуалист, не гомосексуалист, он может быть и этим работать, но это уже, знаете, не человек. И мое чистое мнение, в ответ был вообще толерантный, мое мнение, что гомосексуалист не имеет никакой варны. Если даже он чем-то занимается, и даже неплохо занимается, то он своим нутром гадит все, что из-под его рук выходит.
Ну, не люди.
Не люди, да, это просто не люди.
Вот как же Элтон Джон, сэр, орденоносец, всемирно известный, любимый человек. Может, потому что он пассивный? Он хороший.
Знаете, это болезнь. Во-первых, это никогда не врожденно. Раз, значит, это приобретенно. Два, значит, это можно сдерживать. Есть какой-то фильм, называется «Игры разума». Вообще-то это все в разуме, это не в штанах. Это же здесь. И он, этот человек, вот «Игры разума», был такой фильм по действительным событиям, что один профессор сошел с ума, ему постоянно чудились там какая-то маленькая девочка, какой-то его друг, и потом прошло лет 10, он заметил, что эта маленькая девочка не растет, этот друг не стареет. Он понял, что кроме его их никто не видит. И он с ними разговаривает что-то, потом жена заметила за ним странности. Но он это сдерживал, он это не кидался с вилами ни на кого. Он понял, что это кажется только ему, он с этим жил. И когда к нему пришло такие все вот эти профессора, ну, стоит ли ему, да, а он сделал что-то такое, что Нобелевскую премию было положено. Ну, сумасшедшему как-то давать мне неудобно. И он сказал, да, я это вижу, но я это контролирую, я от этого. Я понимаю, что их не существует. Они сказали, молодец, сдал. Вот если бы он ответил, что нет, 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 все, 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 все. Понимаете, он по-честному, он это сдерживает и все. Не важно, что ты там, ну, ты не поступаешь же так. Не пропагандируешь там тем более, понимаете, вот о чем речь. А говорит, что да, вот есть такие неплохие гомики, да нету, ну нету, нету. Есть хорошие воры, а есть плохие воры, ну как, ворон есть вор, так и это самое. Вот. И вот мы это, общались Витхата, вот привет ему, на эту тему. И он мне прислал переписку, как он с одной там женщиной общается, она тоже говорит. Он говорит, ты вообще, вот если взять рисунки, которые, есть же какие-то вот иконы во всяких традициях, да, то когда вот в этом исконе посмотришь, там вот эти все иконы, они какие-то гомикообразные. И говорит, я считаю, что это, я лучше зачитаю, вот, я считаю, вот. Вот он размышляет в своем письме, Вячеслав пишет, это вот Витхата. Ах да, не ответил вам насчет черной девочки. Раньше, матушка, вы прислали картинки с Богом, на которой изображена маленькая черная девочка, очень жирная, с пером в волосах, выдаваемая индусами за Кришну. Вы видели маленького Кришну, да? Маленькая, толстая, черная девочка с пером в волосах. Он говорит, ну вообще. Вот. А вот тут я сторонник ислама. Не надо рисовать Бога, если ты его не видел. Это убожество, низкокачественная халтура, лжерелигия. Потому нет на подавляющем большинстве картинок Кришны, а есть женоподобные мужчины с непонятной, прости, Божьей ориентацией. Напоминают напомаженных педиков. Кришна все привлекающий. Но не может походить Кришна на разрумяненных педерастов. Извините, ну как написано. Так зачем нам дают картинки с придуманными голубым, голубоватым Богом? А что подвлечет настоящего прекрасного Кришну? То есть я хочу сказать, знаете, вот говорят, жизнь есть везде, да? Вот везде. На Солнце, говорят, жизнь, где-то на Плутоне, на Нептуне есть жизнь. Высоко в горах каких-то микробов нашли, где-то на Луне что-то там каких-то, что-то шевелится. А где там еще? На Венере нашли. Кстати, советские нашли люди. Не, то есть американцы туда так и не долетели, а эти опять собираются туда лететь, на Венеру. То есть какие-то, ну там температура 600 градусов, я не знаю, кто там может это ползать, такая вот. А вот фотографии есть, вот двигаются, правда медленно. Ну жизнь. А раз есть жизнь, значит есть хорошая жизнь. Они ж там, им там-то хорошо. Вот. И вот для примера, вот где самое вот невыносимое на Земле бы, вот где бы хуже нам всем было казаться. Есть самое глубокое место над уровнем моря, это Марианская впадина, да? И там, внизу, там, я не знаю, сколько там атмосфер, но в лепешку расплющит. Есть много, вот я смотрел военных фильмов, там чуть-чуть это, подводная лодка ниже, и там это, борта уже трещат, давление. А там 11 километров. 11 километров. Не тысячи метров, 11 километров. И вот туда, смотрите, немножко история. Марианская впадина, и называют Марианский жёлоб. Океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле. Назван по находящимся рядом Марианским островам. В общем, что там нашли? Что там нашли? По результатам измерений, так, это советский научно-исследовательский «Витязь», руководитель Алексей Добровольский, тра-та-та-та-та. Угу. А вот, исследователь Джон Пикар на батискафе «Триес». На дне исследователи неожиданно встретили плоских рыб размером до 30 сантиметров, похожих на камбалу. Но на полпути их сопровождал какой-то гигантский диск. И это не была летающая тарелка. Он за ними наблюдал вот так вот, и им было жутковато. Это на глубине, ну, километров 5. Вот. Это в записях, его есть, снимки какие-то разглядывал. Вот. А еще вот 26 марта 2012 года, кинорежиссер Джеймс Кэмерон.
У него была альтернатива. Полететь на Марс или достичь Луны. Он выбрал второй.
Да вы вообще знаете все. Да. Я это узнал только позавчера. Ну, да. Вот. И он, значит, погружался, а он в одиночку. Смотри, вот молодец, да? Подкопил денег и пошел. Вот. И когда он на одноместном аппарате Deep Sea Challenger. Challenger это как переводится? Может, вы тоже знаете? Бросающий вызов. бросающий вызов. Название это себе такое, да. Вот. И когда вытащили аппарат, аппарат был страшно искусан. Железный аппарат. Искусан. И несколько тросов там было просто порвато. И когда стали и изучать, ученые, когда посмотрели и сказали, это могло быть, не видели кто и что, могло быть такое есть чудовище Моголодон. Это вымершая реликтовая акула. Она весит 50 тонн и 22 метра в длину. Вот она могла покусать. И она может на таких глубинах находиться. Я что хочу сказать? Зачем я вот это вам говорю? Или-то вот, вот Джейск, а вот в январе 17 года, это вот прямо, да, Федор Конюхов заявил о намерении достичь самой глубокой точки. Видите, не унимается народ. Не унимается народ, да? Хотя, да, где-то революция. А вот люди, вот это свободные люди. Я хочу сказать, что если какую-то камбалу вытащить наверх, она лопнет. Лопнет. А если меня засунуть вот туда не на 11 метров, а на, ну, не знаю, на полкилометра, я помню, когда я на Кубе-то плавал, мы даже баловались, ну, на 5 метров я больше не нырял. Ну, там вот 5 метров и все, дно. Вот так вот, ну, там, ну, сама Куба, и там вот 5 метров, и там и сюда, и, ну, достаточно было. А дальше прямо так вот обрывается, и дна не видно. И вот я старался на 5 метрах тут плавать. А какая разница, утонуть-то можно, да? Вот. Ну, факт то, что я маску вот так вот прилеплял сюда, вот просто хлоп, нырял, и маску не было, не надо было, нет, дерешь. Давление. Давление. Так это 5 метров. И то, когда я долго был внизу, я потом выныривал вот так вот, и в глазах было темно. В глазах было темно. Я зачем это говорю? Вот эти социальные уровни неравенства, они очень похожи на вот эти вещи. Если ты там из грязи да в князи, тебе нормально было в грязи. Нормально в грязи, ты там был герой, ты там был уже человек. Вот туда тебя разорвет. А если ты поступаешь, ну, хуже, чем ты можешь поступать, ты опускаешься на дно, естественно, и тебя там расплющит. Мозг твой расплющит. Понимаете? Поэтому каждый должен соответственно свой уровень занимать и приносить пользу максимальную. И неважно, какая варна, какая, просто должен быть просто человеком в таланте. И в одной Бхагавад-гите написано, Бог говорит, что там среди рыб я акула, среди гор я Гималаи, а в человеке я талант. А в другой Бхагавад-гите тот же текст говорит, в человеке, не, в людях я человечность. Так вот, талант и человечность одно и то же. То есть, если ты, у тебя нет контактов с людьми, то есть, есть отношения и нет счастья, то дулю тебе с маком, а никакой не талант. Хотя в зародыше он у тебя есть. Потому что, чтобы сеять, надо, чтобы было куда сеять. Ты не можешь сеять на своей делянке. Такой вот... Читаем. Вот. И вот ко мне подходят люди. Вот подошел один человек и говорит, мне уже аж 40 лет. Человек подошел и говорит, аж 40 лет. Я говорю, да, это очень много, 40 лет. Вот. И я вот не определился со своей варной, со своим призванием, предназначением. Я вот там вот... Вот там, и что-то вот нигде я вот не проявился. Уже должен быть великим, а уже нет, а еще не великий. Я говорю, понимаешь, ты... у тебя нет энтузиазма долго что-то такое делать. И рассказал ему историю, она записана в Библии. Там один такой добрый молодец, который вот так вот, у него же семья, все, и он... такая лекция была даже там про три колодца. Вот он родился, и энтузиазма, сил много, молодой, он выкопал колодцы, которые были засыпаны землей, и там родители, какие-то родственники, вот дальние, ближние жили. Вот, и, конечно, грудь выпятил, вот я такой, теперь я буду тут старший, буду иметь слово там в собрании, сказал, кто такой вообще? Ну, выкопал ты колодцы, а что ты, мы тебя зря родили, тут это все такое, это вообще не твоя земля. Кто ты такой? Сопляк. Он обиделся, пошел дальше. Ну, пророка в своем отечестве нет, пошел дальше, там вообще чужие роды, другое такое какое-то племя. Он сказал, можно мы тут вот рядышком, вот нас тут, нас там обидели, ну, не уважили. А ну, пожалуйста. Он посмотрел, думает, о, колодцы уже копать умею. Откапывать умею, ну и новые выкопал колодцы, у них проблема была с водичкой там. И думает, сейчас его вот это на руках будут носить. А ему сказали, ну, это вообще наше колодцы, земля-то наша. Ну, поработал, молодец. Ну, ты ж не за спасибо тут живешь. Он обиделся еще больше, пошел дальше, нашел землю, где вообще никого нету. Потому что, ну, нету, когда вот ничего нет, когда целина... Вся твоя ответственность. А там ты пришел, тебя угостили, не пропадешь, да? Какой-то, ну, комфорт есть. И он этого сделал с нуля, и теперь это были его колодцы. Вот точно так же каждый человек, подчеркиваю, абсолютно каждый человек, хоть он родился в какой-то там реинкарнации, сразу у него готовый талант, все равно ты эти три стадии будешь проходить. Первый раз ты просто как долг отдаешь, просто потому что ты родился, всем принеси, подай, но это не значит, что ты разнорабочий, у тебя есть какой-то талант, и ты чего-то начинаешь осваивать. Ведь никого не берет на работу, вот просто вот он выучился, берут, а у тебя стаж работы. А ты где работал по этой? Потому что понимают, если ты просто вызубрил что-то, а ты это руками не щупал, то что ты будешь на моем оборудовании что ли учиться? Кто тебе этого доверит? И поэтому ты немножечко там был в подмастерьях, что-то выкопал, откопал даже. Потом ты с кем-то, ну как фирма там на двоих или что-то, но это опять не твое. Не твое. И опять ты не самый главный. И только потом, ну ты там получил какую-то квалификацию. И потом отделяешься и уже сам, когда ты понимаешь, что... И тогда Бог тебе дает... И знаете, почему Бог дает только вот после вот этого второго раза на третий раз? Потому что, чтобы ты не запортачил его дело. Чтобы ты не экспериментировал. Все эксперименты были там. И там тебя курировали. То какие-то родственники, то какие-то чужие люди. Но они в любой момент могли пресечь твои эксперименты и не разрешить. То есть это нормально. Так а мы что-то думаем, вот я родился, получил образование, нигде не работал, а ну-ка давайте мне сразу, я сейчас все это буду делать. Нет, немножко придется вот таким образом. И мы этого не проходим, ну, сильно гордые типа, да. Знаете, почему это? Потому что нет отношений. Я хочу, чтобы все меня вот это почет был. А если у меня есть отношения, я хочу помочь. Иду туда. И таким образом я получаю вот это образование, квалификацию. Мне доверяют людей, значит, мне доверяют и какое-то дело. Потому что дело для людей, а не для моего там этого, чтобы поднять меня куда-то. Вот такая вещь. Итак, на этой земле два царства в постоянной битве. То есть смотрите, сначала ты просто становишься не паразитом, минимум, чтобы получить что-то такое, вот это божественное, трансцендентное, не вот по физике Ньютона, а по квантовой физике, чтобы тебе чудеса, ты сначала должен стать не паразитом, сначала, чтобы жилье-то оно было твое, и зарплата была какая-то твоя. Первый, ты не паразит, потом ты что-то и другим можешь давать, ну а третий, ты уже вот в этом в таланте. Ну вот тут такие три вещи. Только в третьей стадии будет вот это изобилие. И это правильно. Это правильно. В общем, на этой земле есть два царства в постоянной битве. Два царства, которые пытаются установить свою власть. И в реальности это всего лишь битва чертежей и воображения. Я сейчас цитирую некого Шаповалова. Детей Бога и детей дьявола. Битва чертежей, это значит, ну, мотивации. Что я хочу от этого? И вот сколько голов хотят этого, столько и сколько этого. И вот эти битвы идут. То есть дети дьявола, это паразиты и обыватели. И основная часть обывателей, на которых зло все держится, это все религиозные люди. Все религиозные люди. Более того, все обыватели религиозные люди. Они говорят, они не то, что они не практикующие такие, там молятся, там христиане или что-то, они придерживаются. Ну, Пасха, ну, уважаем, ну, Иисус, да, Иисус вообще классно, с какие заповеди. Они там пост, не пост, там праздник, не праздник, они вот так вот, ну, вальяжно все к этому относятся, но они считают себя христианами, а те считают себя какими-то вайшнавами, а те считают какими-то мусульманами. На самом деле они таковыми не являются, но они религиозные. Они ленивые как в жизни, так и в религии тоже. Они обыватели. Их чтобы вот не трогал, работают по минимуму. Можно не работать, не будем работать. И это люди, они, в общем-то, еще не родились. И вот я привожу диалог, когда Иисус, и они, эти люди, не понимают. Вот то, что я сейчас говорю, что, ну, все классно, хорошо, неважно что, и Царство Божие, ты, почему Царство Божие вокруг тебя нету вообще? Почему? Ты виноват. Ой, сейчас не такое время, вокруг тебя должно быть. И вот диалог. И они этого не понимают. Не понимают. И поэтому бисер перед свиньями нельзя, потому что это разные, повторяю, счастливые и несчастные. На своем пути и на свой путь еще не встали. От Иоанна 3:38. Тогда они сказали ему, ну, фарисеи сказали Иисусу. Он сказал, да вы вообще незаконно рожденные. Они сказали, мы незаконно рожденные. У нас один отец, и имя ему Бог. Иисус ответил, если бы Бог был вашим отцом, то вы возлюбили бы и меня, ибо я от Бога, а теперь вот я здесь. Я пришел не по своей воле, и это Он послал меня. Почему вы не понимаете, что я говорю? Почему вы не понимаете? Это только потому, что не можете принять моего учения. Не можете. Не можете. Почему? Слабенькие. Вот такой вес вы не можете его взять. Не то, что вы не хотите, не можете. А почему не можете? А вы произошли от отца нашего, вашего, дьявола. Это отдельная тема. Есть люди произошли от любви, а есть от секса. Просто двоим было хорошо. Но они не любили друг друга. Они просто утешили себя. Ребенок рождается незаконно рожденный. Вот такой. Ну, не-не-не-не, он просто не хочет работать. Ни на дяде, ничего. Если что-то он будет, это он может быть очень сильный, но на дядю, на ближнего, да боже упаси, зачем? Кому он нужен? Что он дурак, что ли? Нету любви. От секса, не от любви. Вы произошли от отца вашего, дьявола. Сколько таких наплодили? О-о-о. И хотите исполнять его желания? Вы незаконно рожденный, он был убийцей. И вот смотрите, вроде бы просто секс, да? А он был убийцей с самого начала и никогда не склонялся в сторону истины, ибо в нем самом нет правды. Когда он лжет, то это получается у него само собой, ибо сам лжец и порождает ложь. И лишь потому, единственная причина, что я говорю правду, вы не желаете верить мне. Вот это вся характеристика детей дьявола. Когда им говорят, что все хорошо, все зависит от вас, они не верят. Они не могут. И вот дублируют вот, Бхагавад-гита 18.67. Это сокровенное знание нельзя сообщать тому, кто не воздержан, кто не предан мне, который вот тут вот, не занят преданным служением мне, а также тому, кто завидует мне. Так какое, а какое знание нельзя сообщать? Какое знание? А вот 18.66, предыдущий стих. «Оставь все другие религии, вручи себя мне, и избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков». Кармы нету сразу. Причинно-следственной связи нет. Он говорит, я избавлю. Вот. И не страшись ничего. Все, бояться нечего. Вот. И вот эта рекомендация и обещание Бога бесполезны для религиозного обывателя. Бесполезны. Иисус четко обозначил двух отцов. Отец лжи, отец истины. Все. И вот заметьте уникальный момент. Я дословно там не помню, но вот Иисус никого не пытался переубедить или кому-то что-то доказать. Не пытался. Он просто говорил истину, и истина, истина, вот эти слова мгновенно определяли две категории людей. Детей Бога и детей дьявола. Одни соглашались, другие вставали на дыбы. Они искали, они понимали, они никто не хотел признавать, что у него есть проблемы. Они сразу вставали на дыбы. Истина обличала их, даже не сам Иисус, а его слова. Когда он говорил, да все нормально. Как нормально? Ты что, не видишь? Как все нормально? Он, все нормально, как нормально? Там Римская империя, там это что-то такое. У них там свои были проблемы. Как нормально? Как нормально? А вот здоровье, а он медицина. А они мне вот еще хуже сделали. Как нормально? Вот. И кто принимал этого Иисуса, а вернее, вот эту вот науку, как жить, с помощью чудес все заживлялось, все, и плоть, и жизнь, и отношения сразу. Вот. У сыновей Бога нет конфликтов. Почему? Потому что им не до этого. Они желают исполнять Его волю. Сыновья Бога с легкостью поддаются обличению, наставлению. А этим скажи. Они возмущены. И вот, может быть, далекая от темы, тема, вот путь истинного воина, когда мы говорим, мы любим смотреть такие вот, вот такой воин, пришел, всех победил. Особенно обыватель любит смотреть, ставить себя на место этого героя, потому что у него накопилось много претензий к тому, а этот герой всех негодяев порубал, и мне так, так, еще ему надо вот так вот. И вот, вот путь истинного воина, вот рассказываю, вот такая книга есть. Смирение воина и смирение нищего – невероятно разные вещи. Воин ни перед кем не опускает головы, но в то же время никому не позволяет опускать голову перед ним. Нищий, напротив, падает на колени и шляпу метет пол перед тем, кого считает выше себя, но тут же требует, чтобы те, которые ниже, мели пол перед ним». Уверенность в себе воина и самоуверенность обычного человека – это невероятно разные вещи. Обычный человек ищет признание в глазах окружающих, называет уверенностью в себе. Воин ищет безупречности в собственных глазах и называет это смирением. Обычный человек цепляется за окружающих, воин рассчитывает только на себя. Настоящий воин, как и святой, он не ищет медали и не обижается, если медали ему это не дали. Он утешается тем, что он спас этих людей или не спас, или уничтожил это зло, и ему все равно, его там в истории напишут или нет, потому что история пишется на небесах. Эту историю перепишут послезавтра уже. Вот. Медали дадут кому-то другому. Вот. Этого не это. Он за живое дело. И вот и это... философия неравенства, право на неравенство – это нечто такое божественное. Равенство называется либерализм, либерали, либеральные. Я вот не помню, какой их человек сказал.
Либерасты.
Ну да.
Либерасты.
Да, я понял, да. Либерасты их называют еще, да. Это, кстати, это да. И вот Николай Бердяев, у него есть статья «Философия неравенства». Что же такое неравенство? Эта статья называется «О либерализме». И вот во время революции, кто-то сказал, да коммунисты, они угробят Россию. Кто-то сказал, нет, это вот там, вот те-то, те-то. А кто-то сказал, либералы будут уничтожать, неустанно будут все время уничтожать Россию. Ни коммунисты, ни вот эти, ни такие, а либералы. Либералы кто? Вот когда вот это, вот смотрите, что такое... Но этот человек, он и религиозен, и духовен, и научен, и признан во всем мире. Есть смысл. Слово «либерализм» давно уже потеряло всякое обаяние, хотя происходит оно от прекрасного слова «свобода». Свободой нельзя пленить массы. Масса не доверяет свободе и не умеет связать ее со своими насущными интересами. В массе не нужна свобода. Поистине, в свободе есть скорее что-то аристократическое, чем демократическое. Эта ценность более дорогая человеческому меньшинству, чем человеческому большинству. и обращенной прежде всего к личности, к индивидуальности. В революциях никогда не торжествовал либерализм. Не только в социальных, но и политических революциях он не торжествовал, ибо во всех революциях поднимались массы. Масса же всегда имеет пафос равенства, а не свободы. И большими революциями всегда двигало начало равенства, а не свободы. Либеральный дух, по существу, не революционный дух. Либерализм есть настроение и миросозерцание культурных слоев общества. В нем нет буйной стихии, нет огня, воспламеняющего сердца. В нем есть умеренность и слишком большая оформленность. Комфорт. Правда либерализма – это формальная правда. Примеры либерализма – формы без содержания. Это уже я примеры. Это, например, гомосексуализм и онанизм. Это примеры либерализма. То есть, и это так во всем. Ну, например, вот в США разработали искусственных мужчин для секса с бионическими пенисами. Калифорнийская компания Rhea Botics собиралась уже в этом году начать продажу секс-роботов для женщин. Создатели мужчин – это либерализм. Уверяю, что женщинам новинка понравится. Такие роботы будут оснащены искусственным интеллектом. Они могут обнимать владельца, запоминать привычки и даже вести беседу. В прошлом году компания выпустила женщину-робота. В открытой продаже женские версии андроидов стоят 11 тысяч фунтов стерлингов. Кукла стала популярной, инженеры решили создать мужскую версию. Покупатели могут выбирать внешность, тип сложения, цвет кожи робота, размер, форму гениталий. Вот такая правда либерализма. Она ничего не говорит ни положительного, ни отрицательного о содержании жизни. Она хотела бы гарантировать личности любое содержание жизни. То есть форма есть, налицо, а содержание. Мы говорили о счастье, и оно в отношениях. А тут смотрите, к чему приехали уже. Либеральная идея не обладает способностью превращаться в подобие религии и не вызывает к себе чувства религиозного порядка. Либерализм влачит существование, лишенное всех онтологических основ. Живет крохами, как вот эти роботы, это крохами. Но человеку не досталось человека. Почему не досталось? А как же ом пурнам, все, что надо, уже есть? Почему? Почему ты не воспользовался своей неодинаковостью? Почему? Помните, там этот без рук, без ног, там этот Ник, да? Знаете, проповедник?
Да.
Нету у человека рук и нету ног с рождения. Женился, и ребенок есть. А тут с руками, с ногами, ну никак.
Трое
уже, да? Ну, смотрите, вот. Свободный человек, свобода не зависит от физиологии, оказывается. Либеральная идея, так. Либерализм так основательно выветрился, так обездушился, что можно еще сравнить. Либерализм, это я, вот зачем я вообще вот это взял, эту тему? Потому что право на неравенство от Бога, либерализм убивает право на неравенство. Он говорит, все равны. Да нет, есть Божий порядок, не все равны. Не все равны. И ты в этом порядке занимаешь свою нишу, и только там ты будешь счастлив, а не как камбала, вытащенная наверх. Вот. Либерализм перестал быть самостоятельным началом, он сделался каким-то компромиссом, каким-то полудемократическим, полуконсерватизмом. Слишком часто делаются либералы те, у кого слабая вера, кто не любит слишком утруждать себя идеями. Либерал сделался синонимом умеренного человека компромисса, оппортуниста. То есть вот это вот, то, что я говорил, ромб, не пирамида, а которая начала уже в ромб превратилась, вот этот самый толстый, вот он набит либералами. И этот либерал будет говорить о свободе, он будет говорить что-то такое, но ничего не будет делать. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Это, кстати, это пишет этот Бердяев. И вот он это вставляет. Где Дух Господень, там и свобода. Вот в какой глубине должно обосновываться начало освободительное. Поистине христианство хочет освободить человека от рабства. От рабства греху, рабства низшей природе, рабства стихиям этого мира. И в нем должно быть искать основа истинного либерализма. Истинное освобождение человека предполагает освобождение его не только от внешнего рабства, но и от внутреннего рабства, от рабства у самого себя, своих страстей и своей низости. Вы, он обращается к этим, к либералистам, да? Либерастам, да. Вы оставляете человека во внутреннем рабстве и провозглашаете права его, то есть права рабьей низшей природе. Вы сделали декларацию прав человека и оторвали его от декларации прав Бога. Бог тебя сделал и дал тебе еще инструкцию, но что-то ты это используешь не по инструкции. И потом жалуешься, что прибор сломался у тебя. И ты думаешь, фармакология тебе поможет, да? Или кто-то там, пособие по инвалидности. Потому что вы забыли о правах Бога. А право Бога, чтобы ты... Право Бога, во-первых, Он хочет, чтобы ты был счастливым. А для этого ты должен, ну, какой ты есть, таком ты... Вы забыли о том, что декларация прав человека должна быть связана с декларацией обязанностей человека. Прав с обязанностей. Путь, на котором права человека были оторваны от обязанностей человека, не довел вас до добра. На этом пути выродился ваш либерализм. Если все будут очень сильно сознавать права и очень слабо сознавать обязанности, то права никем не будут уважаться и не будут реализованы. И права человека, и обязанности коренятся в его богоподобной природе. Права человека предполагают права Бога. И это прежде всего права Бога в человеке, права божественного человека, его богоподобие и богосыновство. О, как закрутил. Мои права диктует мне, даже не конституция, а Бог диктует, что мне надо делать. Он мне говорит, ты можешь изменить это, а я тебе обеспечу. Сделай то, что я тебе говорю, сохрани все, что у тебя есть, и умножу. Ну и так, вольный перевод. Еще раз. Права человека предполагают права Бога. В Бхагавад-гите написано, всякое живое существо, даже не человек написано, а всякое живое существо, есть храм Божий или воплощение Божие. Так вот, человек, когда родился, он уже воплощение Божие. Он не просто по образу и подобию. Но посмотрите вокруг, что вот на планете творится. Кто может сравниться вообще с человеком? Это такая форма жизни удивительная. Почему ты не Бог? Почему ты к дьяволу вот это там присусендился? Почему? Потому что хочешь быть похож на других как-то. А ты не можешь быть похож на других. Еще раз, права человека предполагают права Бога в тебе, и это прежде всего права. И каждый из нас, заготовка Бога, воплощение его, называется аватара. Вот когда ты аватара, то нет вопросов. Почему нет? Ты как Бог, ты знаешь в своем ключе все, что так делать. С тобой советуется, к тебе приходит. Между свободой и равенством существует не гармония, а непримиримый антагонизм. Жажда равенства всегда будет самой страшной опасностью для человеческой свободы. Воля к равенству может восстать против прав человека и прав Бога. Свобода и равенство несовместимы. Свобода, равенство, братство, помните, да? Несовместимы. Кстати, свобода, равенство, братство – это... Не просто французская революция – это семечки, это девиз масонской ложи «Великий Восток Франции», которая организовала революцию 17-го года. Да. А, свобода, ну, правда, не получилось у них это. Свобода есть прежде всего право на неравенство. Равенство есть прежде всего посягательство на свободу и ограничение свободы. И свобода связана с качественным содержанием жизни. Равенство уже направлено против всякого качественного различия и качественного содержания жизни, против всякого права на возвышение. И нас религии учат, что смирение. Индуизм учит ниже травинки, терпеливое дерево. Вот. А тут наоборот надо торчать, чтобы все видели. Понимаете? Слово «либерализм» принадлежит к разряду очень порченных слов. Индивидуалистический либерализм отрывает индивидуум от всех органических исторических образований. А вот тут вот серьезно начинается. Либерализм отрывает от исторических образований. То есть мы до этого говорили, что счастье невозможно без живых родителей. Живые родители, значит, я о них помню, и помню хорошо. Если я буду плохо помнить о своей родине, о земле, где я живу, какая бы она ни была, потому что на каждой земле всегда были герои. Если и не говорите мне где-то, а вот там, там одни были такие подонки, людоеды. Нет, там были свои герои, а это пропаганда какой-то страны, которая не хочет, которая хочет нивелировать эту территорию, зачистить и туда заселить там своих. Вот и все. На каждой территории были какие-то герои. Вот.
И... Детство,
да, где я родился, где это, родина, да. Как кто-то сказал, я живу в отвратительной стране, но в самой прекрасной родине. Это немножко разные вещи. Это родина, потому что государство, ну это какая-то политика, и государство, это может быть, я живу, может, на оккупированной территории, и управляют этой моей родиной вовсе не мои сограждане, соотечественники, соплеменники, а совершенно другие люди, которым... Да, 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 да. Поэтому, ну, родина, она от этого не меняется, да. И здесь вот, да, кто я, кто мой род? И это равноценно, если я... Мне рассказали, что тут были одни подонки, я счастья нет, не будет у меня. Я должен знать историю, настоящая история, она все-таки есть. И нет такого места на земле, чтобы не было там героев, ну просто не бывает. Не бывает. Потому что там, где есть жизнь, там всегда должно быть какое-то счастье, там место героизму, подвигу, и как там называется место. Там, где есть жизнь, там есть бхакти, кто-то сказал. Бхакти, преданное там любовное служение. Оно есть везде, везде. Вот. Такого рода индивидуализм опустошает. Какого рода? В отрыве от исторических образований. Вот только сейчас, а то, что там было, какая разница, что там написали? Какая разница там, Богдан Хмельницкий или кто там? Какая разница, что они делали? Мне неинтересно. Все, ты без корней. Без корней. Почему? Потому что счастье с частью. И ты без этой земли, что ты без этой земли? Травинка. Вот. Такого рода индивидуализм опустошает индивидуум. Это пишет этот вот, как его?
Бердяев,
да. Вынимает из него все его сверхиндивидуальное содержание, полученное от истории. От органической принадлежности. Потому что если мои деды, прадеды что-то делали, значит и я могу. А если я никто, то... Принадлежность индивидуума к его роду, родине, к государству и церкви, и человечеству, и космосу. Либеральная социология не понимает природу общества. Либеральная философия истории не понимает. Не понимает природы истории. Исторический человек все же лучше естественного. Ну, естественно, это обезьяна. И расковывание человека, естественно, порождает лишь зло. И поскольку либерализм противополагает себя историческому и обосновывает себя на естественном, он вырождается в отвлеченной пустоте. Это либерализм, проект Алена Даллеса, директора ЦРУ после войны, все помнят. Он сказал, мы сделаем из них космополитов, и они сдадут эту землю. Космополит – это значит человек без родины. Космополит. Я и там. И вообще я в этом, в духовном мире, а тут временно. И какая разница между национальностью? Есть разница. Не то, что какие-то хуже, какие-то лучше. Но твоя национальность, она что-то предполагает, что ты должен где-то делать. Вот. Если твое служение станет калибром побольше, тогда ты и пойдешь, тогда у тебя не будет, может быть, разницы. Но пока ты еще никто... Национальность имеет место быть, и оно важно. Вот.
Парадокс в том, что ЦК, которая управляла этой 1/6, да, слушай, она и делала по его планам добровольно. Служить посылали подальше от родины, чтобы ты мог стрелять в тех, кто...
Я понял, да, это во всем мире да. Практикуется.
После вуза отрабатывать 3 года черту на куличке, подальше от отрубины, и все в этом духе делал. Почему?
Скажу почему. Потому что, во-первых, Ленин возглавил революции. Вы думаете, Ленин возглавил революции? Вы думаете, Троцкий, да. А потом пришел там Сталин, вы думаете, Сталин? Да Сталин получил полную власть, и то не полную власть, где-то в середине войны к 43-му году. И мы всех собак на него. Вообще, всех собак там... То есть везде есть какая-то инерция. Кто-то пришел к власти, а там еще инерция идет. Понимаете, страна-то огромная, это вам не какой-то там Ватикан, где-то раз, и все уже переоделись. Там не так-то просто. В некоторых областях там война уже год идет, а там где-то на севере России только узнали. Вот. Только узнали. А, что, война? Опять немец пошел? О, так его не так. Вот. Понимаете? Вот поэтому. И, раз это затронули, я не хотел это читать. Бердяев, он уникальный человек, он столько говорит о духе, сколько говорит об этом, но я был очень удивлен, когда он начал говорить о патриотизме. Думаю, ну тебе-то чего? По какой патриотизм? Какая родина? Какой кусок земли? Ты ж такой весь космический. И знаете, что он говорит? Этот же Бердяев. Я не хотел это. И вот это сказал, он сказал не патриотизм, он сказал о национализме, даже еще хуже как бы, да? Это он сказал, эти высказывания 1918 года, в момент, когда крошили всех там уже. Национализм есть положительное благо и ценность, как творческое утверждение, раскрытие и развитие индивидуального народного бытия. Вот так. Западники были... Национализм есть положительное благо и ценность, как творческое утверждение, раскрытие и развитие индивидуального народного бытия. Западники были неправы, потому что они отрицали своеобразие русского народа и русской истории. Национальность и борьба за ее бытие, развитие не означает раздора. Национальность и борьба за нее не означает раздора в человечестве и с человечеством. Национальность есть индивидуальное бытие, вне которого невозможно существование человечества. Вот так закрутил. А она заложена в самих глубинах жизни. И национальность есть ценность, творимая в истории, динамизированное задание. Космополитизм и философия, и философски, и жизненно несостоятелен. Он лишь абстракция или утопия, примененная в отвлеченных категориях, к области, где все конкретно. Космополитизм не оправдывает своего наименования, в нем нет ничего космического, ибо и космос, и мир есть конкретная индивидуальность. Одна из иерархических ступеней. Образ космоса также отсутствует в космополитическом сознании, как и образ нации. Чувствовать себя гражданином Вселенной совсем не означает потери национального чувства и национального гражданства. Космополитизм есть уродливое и неосуществимое выражение мечты о едином, братском и совершенном человечестве. Подмена конкретно живого человечества отвлеченной утопией. Кто не любит своего народа и кому не мил конкретный образ его, тот и не может любить и человечество. Тому же не мил и конкретный образ человечества. Национальный человек больше, а не меньше, чем просто человек. В нем есть родовые черты человека вообще, и еще есть черты индивидуалистическо-национальные. Культура никогда не была и никогда не будет отвлеченно-человеческой. Она всегда конкретно человеческое, то есть национальное, индивидуально народное. Общечеловеческое значение имеет именно вершина национального творчества. Национальность есть положительное обогащение бытия, за нее должно бороться, как за ценность. Национальное единство глубже единства классов, партий и всех приходящих исторических образований в жизни народов. Каждый народ борется за свою культуру и за высшую жизнь в атмосфере национальной круговой поруки, и великий самообман желать творить помимо национальности. Нужно быть в национальности, участвовать в ее в творческом жизненном процессе, чтобы до конца знать ее тайну. Для всего человечества должно быть отвратительное превращение русского человека в интернационального космополитического человека. Вот такое. Это, конечно, не все, я выборочно. И вообще это сегодня не планировал. Ну каково? Это конкретика, понимаете? Конкретика. Любовь, она тогда любовь, когда она имеет конкретное приложение. У нас осталось всего несколько минут, и я буду говорить то, что обещал. Рецепт.
Да.
Рецепт.
Ждем.
У меня просто уже не осталось времени. Вот. В общем, хватит про этот либерализм, да? Все поняли, что либерализм, то есть равенство, ничего хорошего нам не... Не несет, да, нет, демократия, она, на самом деле либерализма и демократии не существует, это только слова. Только слова для успокоения. Когда мы посмотрим, там это ведет ну, еще к худшему, ну, в общем, рабство нуждается в серьезных пастухах. Итак, значит, я пропускаю большие блоки информации. Потому что, чтобы у вас не болела голова на ночь. Ну, напомню только это. Главное, свобода есть право на неравенство. Поиски равенства – это уход от Божьего царства. Царство. Да придет царствие твое. Царство вроде такое старорежимное, но царство. Царство – это что такое богатое, это не республика, не какая-то царство. Понимаете, царство, когда все, где всем хорошо. Вот. У детей Бога есть право на непохожесть и уникальность. Обижаются на жизнь те, кто не пользуется этим правом. Как же воспользоваться этим правом? Итак, правильный ответ. Я взял, тут есть один практик, которого я уважаю, который жил в Запорожье, но сейчас он не в Запорожье живет. Это пастор Андрей Шаповалов. У него есть такая лекция, называется «Чертежи царства». Это, конечно, не вся лекция, а по сути. Вот он говорит, сегодня я желаю поговорить о трех компонентах строения царства. То есть нам его строить надо. Это три. Чертежи, ресурсы и обеспечение. И по пунктам пошли. Сейчас прямо быстро закончим. Первое. Чертежи. Отец доверяет чертежи своего царства только тем, кто абсолютно доверили и посвятили ему свое воображение. Как можно строить царство Бога на земле теми, кто не видел царства Бога? Нам дан инструмент воображения. Этим инструментом обладают те, кому позволено творить и создавать. Но нам еще предстоит понять и научиться пользоваться этим инструментом. Сыновьям Бога необходимо научиться пользоваться своим воображением, потому что именно твое воображение Отец помещает в чертежи Царства Небесного. Позволю себе встрять немножко. Воображение, у меня есть интересное воображение или нет? Вот я люблю приврать это воображение или как? Вот. Нет, воображение это у меня появилось в голове то, что я раньше не видел. Все остальные занимаются плагиатом. Они совершают, не делают новых песен, они что-то какая-то задача, они зовут специалиста, работают на тупой работе механической, где не очень надо соображалка, получают небольшие деньги, зовут специалистов и так вот живут. Воображение, это ты просто вот твоя творческая жизнь, она постоянно творческая, не только что ты вот что-то придумал, ты раз и новое решение. Гвоздь не туда приколотить и работает лучше, чем, понимаете, да? Рецепт, а вот если вот так, кухарка там, неважно что, прямо на ходу. Твой дом весь в твоих распредложениях. То есть это живой человек называется. Итак, физическая реальность не является первостепенной. Почему? Она уже есть. Первостепенный есть план. Поскольку ты ищешь вдохновение в этой реальности, то ничего радикального не сможешь произвести. Все вытекает из духовного мира и помещается в воображение. И потому, что воображение способно воспринять то, чего еще не существовало. Мы с вами очень халатно и несерьезно относимся к этой функции и чаще всего употребляем воображение самоуничтожение. Понимаете, мы не просто недогадливы, мы догадливы в другую сторону. Мы видим плохо и думаем, не как же это плохо исправить, а вот будем сидеть и как бы подольше продержаться, и когда нас это плохо вообще накроет. Что это работает? Воображение. И что оно делает? Оно так это и делает. Вот что такое халатное. То есть, что не идет вверх, идет вниз, говорит Гебелион. Есть такое, такая система верований. Ничего не стоит на месте. Если ты не воображаешь в хорошую сторону, ты будешь воображать в плохую сторону. И ты сам делаешь свою жизнь такой. Вот просто пассив. И потихонечку вниз в осадок. Воображение – это сильнейшее оружие, инструмент творения. И нам всем еще предстоит понять силу этого оружия. Мы все с детства умеем пользоваться нашим воображением. Это нам дано как часть нашего существа. Но наше воображение, скорее всего, строит наше эго и служит для достижения наших похотей. Нам не достижение. О, там увидели, и как бы до этого добраться, да, сочиняя планы. Нам необходимо научиться ценить наше воображение и охранять его. Отец доверяет чертежи своего царства только тем, кто абсолютно доверили и посвятили ему свое воображение. Ну, какое что воображение? Воображение, оно... Я что-то, это оно не с пустого места, я что-то увидел и представил на этом месте что-то другое. Но я могу смотреть порнушку, и воображение закрутится в другую сторону, понимаете? Могу смотреть что-то другое. На этой земле два царства, постоянные битвы, которые пытаются установить свою власть. В реальности это всего лишь битва чертежей и воображений, детей Бога и детей дьявола. Ну, а про детей Бога и детей дьявола мы говорили, да, они говорят, мы же законорожденные. Говорят, вы дети дьявола, вы никакие не законорожденные. Вы не приняли чертеж от Бога, дьявол вам дал свой. Дал свой. Причем каждому он индивидуально подобрал по вкусу, кому что нравится, что на чем назавидовал. Итак, Иисус четко обозначил двух отцов, отца лжи и отца истины. Так. Все, с воображением понятно. Второй момент. Ресурсы. Воображение, ресурсы. Это второй момент. Ресурсы. А чем я буду это все делать? Да, вот план есть. А смета? Сколько мне за это там это? Смета. Многие желают строить царство Бога, но им не даны ресурсы. А что к ресурсам относится? Это не деньги, это... Ну, вернее, деньги это в том числе, причем это не самое главное. Это прежде всего талант, влияние. Кто-то влияет на людей, кто-то нет. Кого-то слушаются дети, кого-то нет. Талант, влияние, авторитет. Авторитет это, знаете, авторитет. Сказали, кто это сказал? А это вот он сказал, тогда будем делать. Это авторитет, понимаете? Меня нету, авторитет работает. Авторитет работает. Авторитет больше, чем влияние. А потом уже там финансы, всякие идеи. То есть я должен быть экипирован некой силой. Вот что, чтобы это царство строить на земле, вот надо, чтобы у тебя был талант, влияние, это значит, ты просто должен быть хорошим человеком для начала, да? Ну, не паразитом, потому что у паразита репутация не очень хорошая. Нам необходимо понять то, что отец не наделил ресурсами тебя. Он наделяет ресурсами твою функцию и тебя функции. Пока не начнешь делать, никакого влияния. То есть, какая-то песня была, что-то пока кровь не пролилась, не добыть хорошей славы, пока кровь не пролилась, что-то такое, да? Не помните такую песню? Ну да, ну что-то надо сделать, что-то надо доказать, чтобы был какой-то поступок, какой-то результат действия, да. Да. Если ты ловишься на том, что у тебя нет ресурсов, то разберись с настоящими мотивами твоего сердца. Потому что, скорее всего, ты строишь свое царство, не Божье. Понимаете? Свое. Если отец доверит тебе ресурсы царства, как надолго тебя хватит, чтобы не начать строить свое царство его ресурсами? Сколько людей оборвались на вот этом, да? Вот. Талант, финансы, благорасположение людей, популярностью. Один человек, к нему очередь была полночи, до 2 часов ночи. какой-то нетрадиционный такой был человек, нетрадиционными там лечил, к нему пришли, сказали, что ты вот это, а ему там, ну, кто чего там, кто деньгами, кто чего, в общем, он не бедствовал, ну, в таком, и плавал, и, знаете, не болел, ничего. И вот тут вот есть центр в Запорожье нетрадиционной медицины. Давай мы тебя посадим, у тебя будет конкретно это, деньги, это, что ты там вот в своей деревне. Тут город, смотри, сколько страждущих. Вот через 2 месяца он заболел всеми болячками. То есть вот там кто что даст, он даже не назначал цену, ничего. И все у него было, все было. Бог как-то руководил. Тут поставили на вот эту основу, говорит, сам чуть не помер. Не то, что там обогатился, чуть не помер целитель. Вот. Почему? Потому что отобрали все вот эти дела. Итак, первое, что у нас было? Чертеж. Дальше ресурсы. И третье, обеспечение. Обеспечение и ресурсы чем-то отличаются. Что такое обеспечение? Вся цель Бога была и есть и будет в том, чтобы вернуть наши отношения с Ним в полное обеспечение и покой. То есть вся вот эта вот игра закручена, чтобы ты, у тебя наладились отношения с Богом, и тогда до свидания, причинно-следственный мир. Потому что причинно-следственный мир никогда не обеспечен. Там надо за каждую секунду жизни, за каждый килограмм, там, я не знаю, материи драться, зарабатывать. А вот там не надо. Там надо просто двигаться. То есть однажды человек выскочит, вот он вот это вот все наберет, и он будет обеспеченный. У него будет слава, все такое, будет и хорошо, и другим будет хорошо. То есть он будет как Бог, аватара. Вот обеспечение — это аватара. Обеспечение — это, когда ты перестаешь заботиться о том, чтобы жить и действовать, страха нет. Это бесконечный поток откровений, идей, видений и так далее. Из твоего чрева духа начинает течь обеспечение, которое не имеет лимитов. Это нет вопросов. Поэтому, во-первых, Бог желает показать тебе, кто ты в нем, а затем ввести тебя в твою функцию, который ждет тебя твое обеспечение. Ты должен знать, кто ты. Ты не выбираешь, кто ты. По принципу, что вся свобода выбора состоит между тем, что я выбираю, что я люблю, или выбираю то, что я не люблю. Но вот что любить, мы не выбираем. Мы не выбираем. Мы это просто знаем. Но здесь нужна вера. Вера в то, что тебе было показано в твоем воображении. Ты не чувствуешь себя полноценным, потому что настоящая полноценность в предназначении. Вот она где-то, замечательная Ом-Пурнам. Потому что ты вот тогда с Богом, он тогда Ом-Пурнам. А мы читаем Ом-Пурнам. А где ж мое Ом-Пурнам? Мне того не хватает, этого не хватает. А вот оно где, только вот с ним. Итак, я заканчиваю. Сначала в твое сознание закладывается чертеж, затем после твоего шага веры тебе даются ресурсы начать, только начать. После твоего экзамена на верность и посвящение, потому что много будет огрызаться, уводишься Богом в обеспеченное до конца твоей жизни. Неправильно сказал. Не в обеспеченное, а уводишься Богом в обеспечение до конца твоей жизни. И тебе не нужен ни правком, ни конституция, ни что-то, кто-то там еще, там пенсия тебе. Ты вводишься в обеспечение до конца своей жизни. И твой конец жизни, ну, не будет.
Недаром много китайцев пенсии нет в
стране. Да, они молодцы в этом вопросе. Итак, я хочу, ну, самое главное запомнить. Чтобы мы запомнили, скажу 3 предложения. Вот. Свобода есть право на неравенство. Это просто математические. Свобода, мы же хотим быть свободными, есть право на неравенство. Поиски равенства – это уход от Божьего плана. И у детей Бога есть право на непохожесть и уникальность. Есть право.